В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Четвертый час «Невского утра» мы начинаем с обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. Начну эфир с темы коронавируса. На прошлой неделе она вновь стала одной из основных для нашего города. Растет число заболевших. Уже более 10 тысяч человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Количество госпитализаций за неделю увеличилось на 31%. Мы развернули в стационарах 2000 мест для больных с коронавирусом и пневмонией. Прежде всего, переводим в инфекционный режим корпуса-трансформеры, построенные за два последних года. Запас коек в красных зонах сегодня превышает 20%, которые требует Роспотребнадзор. Город справляется с этим вызовом, но эпидемическая ситуация ухудшается. Хотел бы поблагодарить всех, кто сознательно относится к своему здоровью. В конце июля вакцину в Петербурге получали от 1 до 3 тысяч человек за сутки. Сейчас темпы выросли почти вдвое. У нас хорошие запасы вакцины – 275 тысяч. Комплектов препарата «Спутник». В городских поликлиниках открыт 181 прививочный пункт. Развернуто 92 пункта для прививок детей. Работает 4 мобильных прививочных пункта. Организована предварительная запись. Призываю пройти ревакцинацию всех, кто делал укол или болел коронавирусом полгода назад и более. Вакцина – единственный проверенный способ снизить вероятность тяжелого течения болезни. Хочу напомнить, что в Петербурге действует рекомендательный режим ношения защитных масок. Их использование в общественном транспорте и в закрытых помещениях существенно снижает риск заражения. Город продолжает работать над улучшением качества и повышением доступности медицинской помощи. В четверг мы обсудили с руководством Сбера ход цифровизации петербургского здравоохранения. Мы начали внедрять дистанционный мониторинг пациентов, голосовое заполнение врачебных протоколов, расширяем применение электронных рецептов, используем искусственный интеллект для анализа рентгеновских снимков. Для нашего города очень важно не только привлекать передовые технологии со стороны, но и создавать собственные, прежде всего научно-технологические, инженерные, образовательные, культурные. На прошлой неделе правительство Петербурга поддержало бюджетными субсидиями точки кипения. Сегодня в городе открыто 11 таких пространств для коллективной работы над проектами. В этом году к ним добавится еще 4. Правительство также утвердило гранты для общественно значимых социальных проектов. Отдельную и очень серьезную субсидию мы предоставили проекту «Открытый город». 21 миллион рублей на организацию онлайн и офлайн экскурсий по зданиям-памятникам, закрытым для свободного доступа. Отмечу, что город учредил премии за научные исследования по теме обороны и блокады Ленинграда. 15 юных спортсменов, успешно выступивших на международных и всероссийских соревнованиях, также получат премии правительства. Спорт был и есть и остается визитной карточкой нашего города. Выходные стали для северной столицы днями водных состязаний и различных видов активности на воде. В Кронштадте на пляже Петропавловской крепости прошел фестиваль «Санкт-Петербург. Столица водного туризма. Петровская акватория». В воскресенье собственную летнюю спартакиаду провел «Газпром». В тот же день любители и профессионалы бега приняли участие в массовом полумарафоне «Северная столица». А в пятницу Петербург первым в России принял всемирные курсантские игры. Они собрали будущих офицеров из 20 государств ближнего и дальнего зарубежья. На прошлой неделе мы вышли на новый уровень взаимодействия с нашим городом-побратимом Мариуполем. Провели совместное заседание правительства Петербурга и администрации Мариуполя. Обсудили в режиме видеомоста, как идет восстановление, что сделано на первом этапе, какие задачи предстоит решить до начала нового учебного года, какие до наступления зимы. Петербург в ближайшее время восстановит в Мариуполе 29 объектов. Сейчас на разборке завалов и реконструкции разрушенных зданий работает 100 единиц петербургской строительной техники. Мы передадим Мариуполю 100 автобусов. 34 из них уже прибыли на место и перевозят людей. Весной следующего года наши специалисты планируют возобновить там и трамвайное движение. Петербург продолжает собирать и отправлять на берег Азовского моря гуманитарную помощь. Готовим особые подарки для будущих первоклассников. 10 сентября мы намерены вместе с городом-побратимом достойно отметить памятную для Мариуполя дату – 79 лет освобождения от фашистских захватчиков. На этой неделе в нашем лагере дружных откроется четвертая смена для школьников из морской столицы Донбасса. Приедут ребята 13-15 лет. Город подготовил для них не менее увлекательную программу, чем для трех предыдущих смен. Во время видеомоста коллеги из Мариуполя попросили нас продолжить практику таких поездок, организовать их на осенних и зимних каникулах. Мы поддержали это предложение. В Петербурге завершается подготовка к новому учебному году. В этом году у нас 68 тысяч первоклашек, на 2500 больше, чем в прошлом году. Напомню, что в этом году мы ведем в строй 13 новых школ на 12 400 мест и 26 детских садов на 5210 мест. Последний месяц лета – традиционное время для активизации работ по благоустройству, ремонту дорог и подготовки сферы ЖКХ к зимнему сезону. На прошлой неделе мы завершили в поселке Металлострой реконструкцию Садовой улицы. В самом Петербурге после ремонта открыто движение по улицам Лени Голикова, Сикейроса и Комсомола. Приведены в порядок дорожное полотно и тротуары. Развитие Петербурга продолжается вопреки западным санкциям. Экономика и финансы по-прежнему в хорошем состоянии. Это позволило нам усилить финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. Правительство Петербурга направило 3 миллиарда рублей на решение одной из самых застарелых коммунальных проблем. Ремонт и замену лифтов, выработавших ресурс, будут приведены в порядок 1088 лифтов, 288 многоквартирных домов станут комфортнее. В заключение хотел бы сказать несколько слов о ключевом событии новой недели. Это важный блокадный юбилей. Во вторник мы отмечаем 80-летие легендарной 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Она была закончена композитором весной 1942 года, но ее первое исполнение в блокадном Ленинграде состоялось 9 августа 1942 года. Знаменательную дату наш город отпразднует сразу двумя концертами. В начале вечера 7-я Ленинградская симфония прозвучит на исторической сцене в Большом зале филармонии. А в 21 час 30 минут состоится концерт на стрелке Васильевского острова. Там 7-я Ленинградская прозвучит версией оркестра под управлением Юрия Башмета и будет сопровождаться праздничным световым шоу. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. С вами был Александр Беглов.
Вы слушали обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Невское утро.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер северный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха по области плюс 18-23 градуса. В Петербурге без существенных осадков плюс 21-23. Сейчас в нашем городе плюс 19, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%. Безветрие, порывы до 2 метров в секунду в Петербурге, плюс 19 градусов.
Утренний гость.
Дорогие друзья, 190 лет исполнилось Зоологическому институту Российской академии наук. У нас сегодня в гостях директор института Никита Северович Чернецов, доктор биологических наук, профессор, член, корреспондент Российской академии наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Ну вот, мы уже обсудили с вами до того, как микрофон был включен, что вы решили, что дата не очень круглая, поэтому с размахом отмечать не планируете.
Да, действительно так.
А это значит, что вот даже премии сотрудникам не будет?
Премии сотрудникам не предусмотрены. Предусмотрены, значит, мы сделали конференцию, мы посвятили этой дате конференцию по зоологическим коллекциям, которая прошла во второй половине июня. Вот. И родное министерство дало нам квоты на присвоение там званий, там, почетный, заслуженный работник чего-то
то
там.
То есть обвешались, да? Медальками?
Ну, не очень много, но какие-то почетные награды сотрудникам были.
Иногда это важно, да, иногда, да, это важно. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот такой, ну, это абстрактный, конечно, вопрос, но тем не менее, вот институт 190 лет назад и институт сейчас.
Ну, 190 лет назад не было института.
Ну, конечно, это было общество, да.
Нет, 190 лет назад из Кунсткамеры в качестве отдельного зоологического музея были выделены зоологические коллекции. Первый музей в России был основан Петром I, это Кунсткамера, а в 1832 году было принято решение зоологический музей, зоологические коллекции выделить отдельно. Тогда этот процесс происходил во всем мире. Были из кабинетов курьезов, как переводится слово «кунсткамера», да?
Ну, кунштюков.
Кунштюков, да. Стали выделяться настоящие, возникало настоящее музейное дело, и в частности возникали настоящие научные музеи. Вот. И Россия как бы не оставалась в стороне от этого процесса. Вот. И постепенно понятно, что нужно было... Сначала Петр собирал просто что-то прикольное, вот, а потом все-таки это было поставлено на научную основу, и это стали научно изучать. Вот. И помимо музея и его выставочной части появился научный отдел, который научным образом изучал и систематизировал эти экспонаты, ну, в данном случае зоологические. И в таком виде музей существовал до конца XIX века, когда стало понятно, что в существовавшем здании выставлять коллекцию невозможно, там слишком тесно. В XIX веке происходило очень интенсивное коллектирование, были экспедиции. У нас очень много материала было привезено экспедициями Пржевальского, например, и другими великими экспедициями в Центральную Азию. И стало понятно, что все это совершенно не помещается в том помещении, в котором музей тогда находился. Тогда было выделено нынешнее здание на Университетской набережной 1. Оно было специально перестроено под нужды музея. В процессе этого у тогдашнего директора случился нервный срыв, и он ушел в отставку.
Его можно понять.
Да, его можно понять. Вот, была превышена смета. К счастью, он был родным братом замминистра финансов Российской империи, поэтому ему удалось, в общем, решить вопрос с министерством. Ну, понятно, превышение сметы — это нормальное явление при любом таком. В общем, в итоге директор ушел в отставку. Он понял, что сил его больше нет. Но в конце концов, в 1901 году музей был открыт в том здании, в котором мы его знаем сейчас, на Университетской набережной 1, на самой стрелке Васильевского острова. И экспозиция, потом происходили реэкспозиции в середине 20 века, но самые основы были заложены тогда, 121 год назад. А потом в начале, конце 20-х, начале 30-х годов, уже в советское время, произошла большая реформа науки в Советском Союзе. Это очень интересное историческое явление, в которое там нет времени вдаваться. Вот, но была проведена большая реформа того, как была устроена наука в Советском Союзе. Была создана примерно в нынешнем виде система институтов Академии наук. И тогда зоологический музей был переименован в зоологический институт. И с 1931 года мы существуем как зоологический институт под названием Зоологический институт, ну, сначала, соответственно, Академия наук СССР, теперь Российская академия наук.
Скажите, пожалуйста, если говорить о... Вот вы сказали, что постепенно институт, музей, да, пополнялся. Сейчас время уже другое, наверное. Пополняется все меньше, но редко уж кого находят.
Ну, смотрите, сейчас...
Сейчас задача, наверное, сохранить, ну, а не приумножить.
Ну, то, ну приумножение есть. Тоже происходит. Прежде всего, происходит, продолжаются сборы, прежде всего, беспозвоночных. Вот сейчас, в связи с целым рядом ограничений, в том числе этического характера, ограничены сборы, хотя не до нуля, сборы позвоночных животных. Вот, сборы насекомых и других беспозвоночных происходят до сих пор. Кроме того, безусловно, существует вопрос того, чтобы коллекцию сохранять и использовать ее для научных исследований. Вот, у нас коллекции разного типа. У нас есть сухие препараты, у нас есть палеонтологическая коллекция, у нас есть коллекция костей позвоночных животных, остеологическая, у нас есть тушки птиц, у нас есть так называемые мокрые препараты, то есть спирту или формалине. Вот, в свое время считалось, что одних можно класть в спирт, других в формалин. В недавнее время выяснилось, что в формалине практически не сохраняется ДНК, а из спиртовых препаратов ДНК можно извлечь. Не всегда.
Всегда верил в спирт.
Да, да, совершенно верно. То есть теперь мы формалин больше не кладем, потому что мы теперь знаем, что в дальнейшем может потребоваться извлечение ДНК. Как говорят, у нас самое большое в Европе хранилище деградированной ДНК. Вот, когда в 19-м, в 20 веке, ну, когда уже даже знали, что такое ДНК, но никому в голову не приходило, что эти сведения будут использоваться для целей установления родственных отношений между животными. И этот материал, конечно, представляет большую ценность.
Изучается ли сейчас влияние экологии на животных?
Ну, видите, в чем дело. Мы изучаем, наш институт занимается прежде всего изучением биоразнообразия.
Вот, но исчезают, появляются мутантики какие-нибудь.
Ну, видите, в чем дело. Мутантики, мы все, как бы в каждом из нас есть не менее 10 мутаций.
Да? Это точно.
Вот. Что касается, у нас есть лаборатории, которые занимаются прежде всего экологическими вопросами, не в смысле обязательно природоохранными. То есть экология — это наука, конечно, о взаимоотношении организмов. У нас есть экологические лаборатории. Коллекция, научная коллекция и музей, то есть ее экспозиционная часть, это то, что видят посетители, которые приходят в музей, и это то, что мы обычно рассказываем в первую очередь, но это не все, чем мы занимаемся. Вот. Но надо сказать, что наши, в том числе коллекционные материалы старые, на первой половине 20 века, 19 века, могут использоваться в том числе для изучения того, насколько загрязнение повлияло на животных. То есть, ну, допустим, сейчас можно поехать в Бразилию или в Австралию и собрать новый материал. Это дорого, но, в принципе, возможно. Нет никакой возможности вернуться в 19 век и собрать материалы с 19 века. То, что собрано, то собрано. С этим можно работать, то, что не собрано, то того нет.
Насколько, на ваш взгляд, в принципе, я уже, чтобы закрыть тему экологическую, насколько меняется картина животного мира в 21 веке?
Картина животного мира, несомненно, меняется. Происходят изменения распространения животных. Это происходит как за счет изменений климата, уж там вызваны эти изменения климата деятельностью человека или не вызваны, это тема отдельного большого разговора, но изменения климата очевидны, достаточно вспомнить, какие были зимы в Ленинградской области 40 лет назад и какие они сейчас. Вот. То есть происходят изменения, то есть у нас появляются животные, которые раньше у нас не жили.
Не добегали.
Не добегали. Кроме того, это относительно естественные изменения. То есть, может быть, человек повлиял на изменение климата, а дальше все произошло само. Кроме того, есть животные, которые появляются в результате прямого... И растения, кстати, которые появляются в результате прямого заноса человеком. Ну, самый известный пример — это борщевик. Вот, но да, борщевик он такой не один.
Борщевик... Тема больная.
Да, ну, про борщевик просто все знают. Да? Вот, но кроме борщевика есть аналогичные истории, связанные с морскими организмами. В частности, у нас есть лаборатория пресноводной экспериментальной гидробиологии, где коллеги занимаются фауной и экосистемой восточной части Финского залива, где много видов вселенцев. Да? И это является существенной проблемой. Ну, скажем так, это интересный вопрос для изучения. Да? Вот. Где-то это вредно, где-то это не вредно, но в любом случае на наших глазах биота планеты меняется очень сильно. Это не подлежит никакому сомнению.
А вот в какую сторону оно меняется? Это нужно кричать «караул» или...
Где-то нужно кричать «караул». Вот, где-то надо посмотреть и понять, что происходит. Где-то происходит, с борщевиком, понятно, да, все очень плохо, да, ничего хорошего в этом нет. Есть какие-то истории, которые, может быть, скорее положительные. Ну, вот там сейчас в Ленинградской области гнездится белая цапля, большая белая цапля. Раньше такой красивой, прекрасной, чисто белой цапли у нас в области не было, а теперь у нас есть колонии большой белой цапли.
Прекрасно. Ждем фламинго, я так понимаю.
Фламинго.
Болот у нас есть, да. Вот температура меняется. Вот,
да, то есть есть, как сказать, с точки зрения науки, есть случаи, однозначно отрицательно влияющие на человека, есть случаи нейтральные и, может быть, эстетически приятные, вот, а большинство случаев нуждаются в дополнительном изучении, и нужно понять. Вот это большой интересный вопрос. Да?
Хорошо. Скажите, пожалуйста, если говорить о молодых людях, которые приходят в науку, вот вы, например, в свое время как пришли в... зоологию.
Ну, я уже, конечно, не очень молодой.
Нет, я имею в виду, в принципе, вот как вы пришли и как приходят сейчас молодые люди.
Ну, у меня так, случай
что довольно... Что мотивация являлась, что двигало вами?
У меня случай довольно типичный.
Сеттона Томпсона прочитали, например.
И Сеттона Томпсона тоже. Я с детства интересовался птицами. Вот, мне это было интересно. Ну, вообще, большинство молодых людей, там, подростков, которые интересуются животными, они увлекаются либо птицами, либо насекомыми, потому что это группа животных, которые наиболее легко доступны для наблюдения. Даже если вы живете совсем уж в центре города, все равно воробьи и голуби там есть, а если посмотреть как следует, то обнаружится еще что-нибудь. Там летом летают стрижи над головой. В общем, даже в каменном мешке каких-то птиц вы увидите. Вот. И у меня был интерес к птицам с школьного возраста, когда я уже приближался к старшим классам, постепенно стало понятно, что я хочу этим заниматься, и я поступал на первый курс биолого-почвенного факультета Ленинградского университета, точно зная, что я хочу заниматься птицами. То есть у меня не было вопроса, там, на какую кафедру пойти. Я это точно знал с самого начала.
Простите, а вы ходили в юнацкий кружок?
Да, конечно. Я ходил в натуралистический отдел Дворца пионеров. Теперь это эколого-биологический центр на Крестовском острове, вот, где много моих друзей работает в качестве преподавателей. Да, я ходил в юнацкий кружок.
Прекрасно, на самом деле. А нынешние молодые что ими движет?
Ну, я думаю, что ими движет принципиально то же самое. Вот. Я не думаю, что тут, возможно, какие-то принципиальные отличия. Вот. Но, кроме того, конечно, сейчас, последние лет, наверное, 10, вот, около 10 лет, очень развилось движение просветителей, которые рассказывают о науке, в том числе о биологической науке. Некоторые из них это делают прямо-таки хорошо. Вот, и стараются сделать науку интересной для широких кругов общественности, и в том числе для молодежи. Ну, и у кого-то это получается.
Там можно посмотреть на видеохостингах, на популярных, миллионы просмотров у людей, которые вот популярно рассказывают.
Да. То есть их очень много, и некоторые просто молодцы, да. Вот. И это привлекает людей. Вот, это привлекает людей. Кроме того, конечно, на мой взгляд, заниматься наукой интересно. Вот. Было время, когда условия жизни в науке в России были уж какие-то совсем такие жесткие, да? Вот. Сейчас ситуация, ну, стала помягче, да? Помягче.
Вот, поэтому... Хоть в этом смысле.
Вот. Да. Ну, там все-таки там, 90-е годы, там, когда у меня закончил университет и получил зарплату $20, это было так, это было приключение. Да? Вот. Сейчас ситуация, сейчас все-таки ну, побольше возможностей для того, чтобы заниматься.
Ну, государство вот оказывает поддержку, в принципе. Ну, гранты, я не знаю, какие-то программы.
Ну, видите, как бы там, не вдаваясь в сложные технические детали,
да, не будем, вот,
но наш институт относится к числу как бы хороших институтов, так называемой первой категории, благодаря чему у нас зарплаты научных сотрудников за последние года 4 стали, ну, на что-то похожи, да?
Вот, то есть это, уже там, не так унизительно.
Да, ну это там не 20 тысяч рублей вот, у научного сотрудника. Там, это не значит, что у нас нет проблем, потому что кроме научных сотрудников есть научно-технический персонал. Ну, но так или иначе, ну, ситуация ну, менее ужасная, чем она была там, 25 лет назад.
Да? Хорошо. А скажите, пожалуйста, когда вы стали директором института, чиновник не стал вас убивать ученого?
Конечно, стал убивать.
Стал, да. Ну, я могу... Вы, тем не менее, согласились.
Ну, куда деваться? Ну, кто-то
какие ждет... задачи вы перед собой ставите как директор тогда?
Ну, как директор я ставлю перед собой задачу, прежде всего, ну, дать новый толчок развитию современной науки в институте. Вот. Я считаю, что мы должны постараться получить, ну, у нас даже частично получается, правда, не благодаря мне, ну, неважно, в общем, как-то получается получать дополнительное финансирование, вот, покупать оборудование, вот, и развивать, ну, то есть, там, нам, мы получаем некоторые деньги на поддержание коллекции, мы получаем деньги на оборудование. Понятно, что эти деньги, которые, ну, неплохие, но хотелось бы больше, это все после 30 лет отсутствия финансирования, то есть, там, большую часть, там, того оборудования, которое было, надо просто выкидывать, да, вот, на его место покупать новое современное. Вот. И, конечно, нужно больше, но то, что есть, это лучше, чем ничего.
Угу. Но в современных условиях будет затруднительно покупать оборудование по одной простой причине, потому что мы своего ничего не сделали за эти годы.
Ну, кое-что все-таки сделали.
Кое-что это несерьезно.
Кое-что да. сделали, ну, скажем так.
Центрифугу сделали.
Нет, ну, кое-какое оборудование российского производства покупать можно. В каких-то случаях качество, конечно, скорее печальное. Вот. Кроме того, в самое последнее время появились дополнительные сложности, ну, которые мы так или иначе решаем.
Сами создаем себе проблемы, потом героически их преодолеваем. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о здании, это же тоже всегда больная тема. Да? Центр города — это агрессивная среда. Как вы оцениваете на сегодняшний день состояние здания? Много ли там нужно сделать?
Там нужно много сделать. То есть, по-хорошему, нам нужна реставрация здания. Наше здание является памятником федерального значения. Вот. Соответственно, у нас невозможен ни ремонт, ни реконструкция. У нас возможна только реставрация. Вот. Реставрация такого здания — это астрономические совершенно деньги. Вот. Ну, мы работаем над этим, да, но это прямо вот большие деньги, причем поскольку мы относимся к федеральной собственности, вот, поэтому на это должны деньги быть из федерального бюджета.
Огромный сладкий кусок, то место, где вы находитесь. Не боитесь, что вас современные акулы, девелоперы, просто выселят куда-нибудь в Юнталово?
Ну, видите, в чем дело. Нас защищает музей. Я думаю, что если выселить зоологический музей со стрелки Васильевского острова, то скандал будет феерического масштаба. Да? Вот, то есть вот институт...
Надеюсь, до этого не дойдет, естественно.
Нет, я просто хочу сказать, что если бы у нас был просто НИИ, то, в принципе, возможен был бы аргумент, что заниматься исследованиями, может быть, в Юнталово и неплохо. Да?
Чистый воздух.
Да. Но, то есть, ну, тут как бы, был бы предмет для разговора.
Птички, да.
Вот. Но поскольку у нас музей, который ходит сотни тысяч людей в год, и музей, разумеется, должен находиться в центре города, вот, для того, чтобы посетители, там, туристы и жители города в него приходили, вот, я думаю, что попытка отправить нас, то есть захватить это здание, ну, это будет очень большой политический скандал. Mm-hmm. Я никому не рекомендую.
То есть вы сейчас, в принципе, в любом случае находитесь в поисках, ну, назовем так, инвестора, да?
Нет,
ну,
инвестора у нас быть не может.
Не
да?
может быть, вот, да?
Нет,
инвестор... То есть вам не могут помочь
нет,
со стороны?
Инвестор, нет, ну, я был бы рад. То есть тут возможно, только возвращаясь к терминологии 90-х годов, тут, возможно, только спонсор. Потому что инвестор, да, он все-таки предполагает...
Он захочет какое-то... еще что-нибудь. Да, там, да, да, ларек свой поставить.
Ну, ларек тут не поможет, я боюсь. Тут сумма не ларьковая.
Нужен спонсор, да.
Вот, или федеральный, или этот самый федеральный бюджет. В общем, мы рассчитываем, учитывая наше значение и то, где мы находимся, и то, что мы являемся частью открыточного вида Петербурга. Вот, я, честно говоря, ну, надеюсь на то, что удастся там через 200-летие получить деньги федеральные.
Угу. Осталось-то недолго подождать.
Нет, 10 лет это нет.
Всего 10 лет.
Нет, 10 лет моргнуть не успеешь, как бы 10 лет уже не было. Да.
Ну, вот смотрите, вы назвали такую достаточно внушительную цифру, да, число, сколько посетителей приходит в год. Ну, мы могли бы еще скинуться по рубрику-то на зоологический-то институт. Это же благое дело.
Не, ну видите, это же известная вещь. Когда мы продаем билеты, да, вот, если вы будете продавать что-то слишком дорого, то у вас меньше купят, да, потому что уже, конечно, с какого-то момента, да, цена начинает отпугивать. Вот, то есть у нас есть, ну, экономическое обоснование цены билета. Вот, но, надо сказать, есть еще один момент. Дело в том, что музей, вот именно музей, экспозиционная его часть, существует исключительно за счет билетов, что является нонсенсом и абсурдом. Мы получаем федеральное финансирование на научные исследования. Это нормально. Но музей, вот вы приходите в музей, там смотрите мамонта, вот, смотрите там еще что-то, синего кита, скелет. Так вот это все как будто бы наша... частная лавочка.
Да, я понимаю.
То есть все сотрудники подразделения зоологического института музей получают зарплату исключительно из внебюджетных средств, заработанных музеем.
А ведь это нужно сохранять все постоянно, постоянная работа.
Безусловно. Эрмитаж не существует на деньги от билетов. Эрмитаж получает госзадание на музейную работу. Мы не получаем музейного госзадания, говоря бюрократическим
определяю
языком.
Определяю как несправедливость.
Это там есть бюрократические сложности, связанные с взаимодействием между министерствами. Но если говорить, ну, нормальным языком, не бюрократическим, а нормальным, это, разумеется, нонсенс.
Да. В общем, человеку еще очень много нужно сделать, чтобы он не считался ошибкой природы, я считаю. Согласны?
Согласен.
Потому что напоганили, конечно, предостаточно за эти годы. И надо все исправлять, надо все выравнивать, вытаскивать. Иначе совсем погибель. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, 190 лет зоологическому институту. У нас в гостях был директор института, российский орнитолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Никита Северович Чернецов. Спасибо за то, что вы делаете. Всего доброго.
Спасибо. До свидания. Вам. До свидания.
Дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Только тех, которые летают. Птицами считают. Птицами считают. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами всюду признают. Птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Птички. Песенки поют. Птички. Ох, птички. Даже гнезда вьют. Птички, песенки поют. Гнезда бьют, даже гнезда бьют. торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему, а потому, плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Птички, 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 птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской областной трансляционной сети, первая кнопка на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации Радио России «Вести» в 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут субъективно с Еленой Щедруновой. В 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. В 11.25 и в 20 часов 40 минут литературное чтение. Владимир Яковлев «Италия в 1847 году», часть 7. В 12.10 радиоканал «Слушаем». В 13.10 концерт по вашим заявкам «Любимые мелодии». В 14.10 спектакль по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети», часть 7. В 14.35 «Родная речь». В 14.45 «Галерея мастеров». С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети «Технологический перерыв». В 16.10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 «Пулковский меридиан». 18.10 – новости дня, события и комментарии. В 19.10 – наше время. В 20.10, в 21.10 и в 23.10 – художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части вы услышите, о чем может рассказать картина. В 21.10 – школа для родителей. В 22.10 – театр «Радио России». Герберт Уэллс «Невидимка», радиоспектакль по роману «Человек-невидимка», часть 2. В 22.35 «Шинель», в 23.25 «Музыкальная гостиная». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение» и радио «Санкт-Петербургский курьер».
Прочла письмо, как радостно было увидеть твой почерк. Ты пишешь, что будешь на Рождество, и то, что скучаешь, я соскучилась очень. А вчера над портом прошла гроза, и пароходы ныли с какой-то болью. Я так люблю тебя, твои глаза, твою походку и шрам над бровью. Перестав писать, она подумала: боже, он приедет в среду, ведь его надо встретить и где-то денег занять, чтоб хоть что-то поставить на стол к обеду. А с деньгами так трудно, и никто не даст перед праздником в долг даже маленькой денежки. Хоть что-то бы можно бы было продать. Но что же продать бедной девушке? Маленькое тигровое колечко, ему цены никакой. Маленькое тигровое колечко, я не расстанусь с тобой. Ровно 30 монет я не могу больше дать. Торговля идет не бойка же, но коль вы захотите колечко забрать, я охотно верну его ровно за столько же. Не волнуйтесь, милая, я сам отец и все понимаю, это память о маме. Я положу его в самый конец, на левой витрине углу под часами. Маленькое тигровое колечко, ему цены никакой. Маленькое тигровое колечко, я не расстанусь с тобой. Во вторник 20-го в 9 утра, когда прозвенели над мостиком Скалянки, был брошен якорь и подан трап. На входе в залив у 12-й банки, шагнув на берег, улыбнувшись слегка, моряк подумал: наконец-то мы вместе, хорошо, что я прибыл до Рождества и успею купить в подарок невесте. Ему цены никакой. Маленькое тигровое колечко, я не расстанусь с тобой. В припортовой ловчонке он сказал продавцу: я так долго, браток, был отсюда далечко. 840 дней я не был в этом порту, а мне бы надо купить для невесты колечко. Буду рад услужить, отвечал продавец. Вы возьмите вот это, отличный подарок, ведь за ним не пришли, и в витрину полез, и пред ним положил на затертый прилавок. Маленькое тигровое колечко, ему цены никакой. Маленькое тигровое колечко, я не расстанусь с тобой. Здравствуй, здравствуй, неужели это ты? Я только завтра ждала тебя, как же я рада. У меня так не прибрано, проходи, не смотри. Я совсем не накрашена, боже, где же помада? Он к груди ее нежно рукою прижал, она, ахнув в объятьях, чуть-чуть задрожала. А другую рукой из кармана достал он коробочку, в ней невозможно сияла. Маленькая тигровая колечко,
Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается переменная облачность. По области местами кратковременные дожди, плюс 18-23. В Петербурге без существенных осадков, плюс 21-23 градуса. Сейчас в нашем городе плюс 20. Вы слушали радиоканал «Невское утро». Программу подготовили информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Иван Боровиков. В студии работали звукорежиссер Алексей Худяков и ведущий Алексей Беляков. До встречи.